В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8:00 вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ответ грузинских политиков на второе предложение Шарля Мишеля.
Почему 43%, а не 50%? Не как минимум половину грузинских избирателей. Второе, кто посчитает, будет этот 43%, 5%, 30%, 70%.
Распространяются ли на Абхазию новые правила въезда в Россию?
Мы сейчас ждем официального обращения Роспотребнадзора. В этом направлении правительство наше сейчас работает. Президент сейчас находится в Москве.
Почему задерживается вакцинация от коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
В начале года Минздрав планировал провести вакцинацию населения с начала апреля до конца мая. Но препараты до сих пор не поступили в республику. И причиной тому нерасторопность правительства.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Европейский Союз в данный момент не будет вводить новые санкции против Москвы или российских физических и юридических лиц в связи с наращиванием военной мощи на границе с Украиной и ситуацией с держащим заключение голодовку оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом по итогам онлайн-совещания министров иностранных дел стран ЕС сказал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.
В настоящее время никаких шагов по введению новых санкций в отношении России не предпринимается. Это может измениться, но сейчас ситуация именно такова, как я объясняю.
При этом Боррель подчеркнул, что в ЕС обеспокоены как передвижением российских войск, так и состоянием здоровья Навального, ответственность за которое, по его словам, несут власти России. По словам Борреля, Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму, более 150 тысяч военнослужащих, более чем когда-либо. Боррель назвал очевидным риск дальнейшей эскалации и призвал Россию к разрядке напряженности. Неясно, на какие данные опирался глава внешнеполитического ведомства ЕС. Ранее в Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ. Во встрече глав МИД стран ЕС участвовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Евросоюз ввести против России секторальные санкции, обвинив ее в агрессии. Обсуждались также выдвинутые Чехией в адрес российских спецслужб обвинения в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году. По словам Борреля, Прага не обращалась к другим странам ЕС с просьбой о высылке российских дипломатов в знак солидарности. Сама Чехия выслала 18 сотрудников посольства России в стране. Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии. В результате в России осталось только 5 чешских дипломатов. Реакция Москвы на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства России оказалась жестче, чем полагали в Праге. Поэтому чешское правительство рассмотрит дальнейшие шаги, заявил 19 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел Чешской Республики Ян Гамачек.
Эта реакция жестче, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем число высланных нами разведчиков. Я хочу четко сказать, что мы должны были ожидать такой реакции, потому что так работает дипломатия. Но в то же время Чехия ничего плохого не сделала. Мы стали жертвами российских операций. И россияне, возможно, судя по жесткости их реакции, показывают, насколько они недовольны тем, что чешские силы безопасности нанесли поражение обеим службам СВР и ГРУ.
В Праге утверждают, что выдворяемые из страны граждане России – это сотрудники спецслужб. Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве – большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отдел, отметил Гамачек. Посольству Чехии в Москве будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан, цитирую. Захарова, агентство «Интерфакс».
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный, который держит с 31 марта голодовку в колонии номер 2 города Покров, переведен в больницу, которая находится на территории другой колонии. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Владимирской области. ФСИН оценивает здоровье Навального как удовлетворительное. В сообщении говорится, что оппозиционеру с его согласия назначили витаминную терапию. Вечером в понедельник у Навального в колонии побывал адвокат, сообщил соратник оппозиционера Леонид Волков. По словам Волкова, Навальный не прекращает голодовку, к нему по-прежнему не допустили гражданских врачей, чего он требует. В ИК-3 оппозиционер был переведен еще в воскресенье. Новых подробностей о состоянии здоровья Навального пока нет. Генеральная прокуратура России предупредила об ответственности всех желающих участвовать в массовых акциях протеста. Речь идет о возможном применении 212-й статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках и до 15 лет за организацию массовых беспорядков. Об этом сообщает РБК. В Генпрокуратуре пояснили, что призывы исходят от Фонда борьбы с коррупцией, штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан. На днях прокуратура Москвы потребовала через суд признать эти организации экстремистскими. Напомним, сторонники заключенного оппозиционера Алексея Навального готовятся провести 21 апреля в крупных городах акции в его поддержку. Вертолет Ingenuity, который был доставлен на Марс вместе с ровером Perseverance, стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете. Трансляция запуска дрона велась на официальном канале американского аэрокосмического агентства НАСА на YouTube.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Флиева. Переходим к главным темам. Обновленное предложение председателя Евросовета Шарля Мишеля по поводу решения грузинского политического кризиса вызвали переполох в тбилисских кабинетах. Оппозиционные партии стали принимать решение о подписании документа индивидуально. Не вернула единодушие и готовность президента Грузии ради достижения компромисса помиловать Георгия Руру. А, впрочем, Соломе Зурабишвили это обуславливает своими требованиями как к грузинской мечте, как и к самой грузинской мечте. Клубок противоречия пытается распутать Мзия Парисишвили.
«Кажется, поезд тронулся, и это хорошо», – оборонил посол Евросоюза в Грузии Карл Хартса вместе с послом США Келли Дегнан, торопясь на встречу с лидерами нацдвижения. Именно из совместного заявления дипломатов грузинское общество накануне узнало, что президент Европейского совета Шарль Мишель после проваливших в конце марта переговоров по разрешению политического кризиса сделал грузинским политикам второе предложение. Но нацдвижение, у которой больше всех оппозиционных мандатов, 36, выступило против. Несмотря на то, что в новом предложении есть то, чего не было в первом варианте, представленном спецпосланником Кристианом Даниэльсоном, и на чем настаивала оппозиция – досрочные выборы и освобождение председателя нацдвижения Ники Меля, а также совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа. Это следует из текста предложения, в котором сказано об амнистии в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках ночи Гаврилова и двух последующих дней. Кроме этого, как и прежде в предложенном варианте, остаются в силе обязательства, принимаемые на себя грузинской мечтой о системных избирательных изменениях, реформы в сфере правосудия, перераспределении полномочий в парламенте. Еще в документе предлагается.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году, если на предстоящих осенних выборах в местные органы партии власти грузинская мечта не сумеет набрать 43% голосов. Все последующие парламентские выборы проводятся по полностью пропорциональной системе, естественным проходным барьером от 0 до 2%.
Почему все это не устраивает нацдвижение и, соответственно, оппозицию, развернуто объяснил основатель партии Михаил Саакашвили. Он обратил внимание на то, что ранее барьером доверия грузинской мечте, не преодолев которой власть обязана назначить досрочные парламентские выборы, составлял 40%, теперь 43%. «Мы что, на рынке?» – поинтересовался он и ответил на свой вопрос в своем виде обращения, развернуто объяснив свое неприятие нового предложения. При этом он не упустил возможность использовать уничижительное название партии власти.
Почему 43%, а не 50%? Не как минимум половину грузинских избирателей, 50+1%. Второе, кто посчитает, будет этот 43, 5, 30, 70%. Они сегодняшним документом, главой ЦИК, оставляют там маржвание и полностью контролируемую коцами избирательную администрацию, которая, если грузинская мечта получит даже 3%, посчитают это как минимум 43+1%.
Укомплектование генпрокуратуры, функционирование судебной системы также вызывают вопросы у Михаила Саакашвили, который напомнил оппозиции, что дьявол кроется в деталях и что не стоит обманываться новым предложением. От участия в этой сделке отказался и председатель партии нацдвижения Никамелия из заключения. Но в нацдвижении нет единодушной уверенности в готовности в таком отказе. Мы должны пойти на компромисс. Отказ ощутимо навредит оппозиции в отношениях с западными партнерами. К тому же это нужно и для сохранения единства оппозиции, написала на своей странице Facebook один из лидеров нацдвижения Саломе Саакашвили. Видимо, поэтому послы Евросоюза и США в Грузии решили отдельно встретиться вечером с членами политсовета оппозиционной партии. После встречи оппозиционеры обещали сказать последнее слово, но лишь по завершении заседания политсовета в расширенном составе. Предположительно, на этом заседании будут участвовать представители тех 5 оппозиционных партий, которые участвовали в выборах в составе коалиции с нацдвижением «Сила в единстве» и получили несколько мандатов. Среди них 2 лидеров из республиканской партии – Тамар Курдзая и Хатуна Самнидзе. И, судя по их заявлениям, они не против подписать документ. За выступили и в партиях Лело, Гирчи и в стратегии Агмашене Бели. Лидер последнего Георгий Вашадзе готов уговаривать соратников, которые выступают против.
Мы не можем быть довольны на 100%, но, думаю, наши западные партнеры сделали максимум, который может открыть путь для нового развития. Мы все должны воспользоваться этой возможностью. Я постараюсь убедить в этом всех оппозиционных коллег.
Скептики подозревают, что грузинская мечта подпишет соглашение, а потом, как это было ранее, не станет его выполнять. В случае такой амнистии, как отмечается в заявлении движения Сирсхвилия, от уголовной ответственности будут освобождены и силовики, превысившие полномочия в ходе разгона акции протеста. Тем не менее, активисты призывают власть и оппозицию подписать соглашение. К этому призыву присоединились и несколько профильных правозащитных НПО. О том, что теперь шаг за оппозицией, говорил в своем заявлении спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он напомнил, что накануне грузинская мечта в одностороннем порядке подписала и первый вариант соглашения и готова подписать и этот, хотя считают нелогичным повышение барьера доверия для правящей партии до 43%. Есть и другие замечания по поводу пропорциональных выборов, реформ судебной системы, но грузинская мечта, как ответственная сила, готова подписать соглашение, сказал Арчил Талаквадзе, но с условием – после никаких поправок в документе быть не должно. Также спикер отдельно предупредил.
Наши партнеры еще раз четко зафиксировали, выборы были справедливыми и демократичными, как это отмечено в заключении ОБСЕ. Мы все еще приглашаем представителей евроструктур для оценки тех выборов. Мы подписываем договоры с условием, что в будущем со стороны оппозиции будет исключено политическое вмешательство в какое-либо уголовное дело.
Именно таковым считает власть дела оппозиционеров Никимелия, лидеров Лелу, Бадриджа Паридзе и Мамуки Хазарадзе. Что же касается совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, в грузинской мечте его не рассматривают как политическую фигуру и обязались не критиковать президента Саломе Зурабишвили, если она помилует Руруа. За это правящая партия удостоилась публичной президентской критики. Саломе Зурабишвили выразила удивление, что без ее ведома от ее имени затрагивают вопрос относительно исключительно к президентским полномочиям. Она напомнила о прошлом Георгия Руруа, что он был членом Фидерионе в 90-е прошлого века и не попадает ни под какие стандарты помилования. Тем не менее, ради разрешения политического кризиса, сказала президент, она готова пойти на скандальные решения, но с условием. Этот шаг должен быть завершающим аккордом разрешения кризиса и открыть путь к тому, чтобы без новых требований парламент и страна перешли в обычный политический режим и начал работать над имеющимися вызовами. Это значит, что мое решение будет принято лишь после того, как партии подпишут итоговый документ и войдут в парламент. И второе, представители Евросоюза и США объявят о том, что соглашение состоялось. Лишь после этого, заключила Саломе Зурабишвили, она в течение недели подпишет акт помилования Георгия Руруа. Торговлей пленными назвали в нацдвижении заявление президента о помиловании. Тем не менее, оппозиционерам в ближайшем будущем придется принять решение, тем более, что со стороны европарламентариев уже слышны одобрительные заявления в адрес грузинской мечты и тех оппозиционеров, которые согласились подписать соглашение и войти в парламент. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа.
Европа продолжает попытки добиться от России отвода войск от границы с Украиной. Впрочем, некоторые члены ЕС считают необходимым перейти от слов к действиям и поддержать Киев и Тбилиси конкретными шагами по интеграции Украины и Грузии в НАТО. Между тем, в результате эскалации на востоке Украины погиб грузинский военнослужащий вооруженных сил Украины. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Бывший грузинский военный, 46-летний Давид Шартало, погиб во время боевых действий в Донецкой области Украины. Информацию подтвердили в Минобороны Грузии. По данным украинских СМИ, Шартало, в последнее время служивший в грузинском легионе ВСУ, погиб в ходе артобстрела со стороны позиций донбасских сепаратистов. Командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили отметил, что Шартало – участник августовской войны 2008 года.
Давид – профессиональный военный. Защищал Грузию еще в 2008 году во время войны с Россией. Участвовал в разных миротворческих миссиях – Иране, Афганистане, везде, куда посылали военных из Грузии. А потом приехал в Украину, потому что был идеологически мотивирован, как и каждый наш легионер. Не о каждом такое можно сказать, но Давид действительно был отважным человеком. В течение 3 лет он участвовал во всех боях легиона, в том числе и когда мы захватывали высоту в Дебальцево.
Тело военного будет доставлено на родину 21 апреля. Он будет похоронен в Тбилиси. Тем временем война не прекращается на дипломатическом фронте. Угроза масштабного военного вторжения России способствовала прибытию в Киев ряда дипломатов высокого уровня из стран ЕС. За минувшую неделю Украину посетили министр иностранных дел Польши, а затем главы МИД 3 балтийских стран. При этом ЕС, во всяком случае, в тех странах, которые находятся в непосредственной близости от российских границ, считают, что Брюссель не должен ограничиваться лишь увещеванием Москвы. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, в частности, заявил, что Россия понимает только язык силы. И поэтому первым уроком должно стать усиление поддержки Украины в плане военного сотрудничества. Причем подобное сотрудничество должно коснуться не только Киева, но и Тбилиси.
Мы в Латвии всегда поддерживали ПДЧ для Украины и Грузии и поддерживаем сегодня. Помню, как в 2008 году этот вопрос почти расколол альянс. Переговоры и дискуссии вокруг него и сейчас будут так же нелегки, как и много лет назад. Но мы будем работать с нашими коллегами в НАТО и будем смотреть, как мы сможем помочь Украине. Сможем ли мы убедить другие страны? Может ли Украина убедить другие страны дать ей ПДЧ? Это, конечно, еще открытый вопрос. Есть страны, которые поддерживают ПДЧ для Украины, есть страны, которые пока думают, и есть те, которые задают вопросы. Будем реалистичны, за неделю-две такие вопросы никто не сможет решить. И кроме того, я не хотел бы, чтобы ПДЧ рассматривался как единственный, абсолютный, божественный механизм, который решит все проблемы Украины. Это абсолютно не так.
Но то, что Европейский Союз и НАТО должны перейти от слов к делу, дипломат уверен. Примером того, что Москва не будет реагировать на слова, Ринкевич считает недавний визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Главный вывод того визита – Россия не заинтересована в сотрудничестве с ЕС. Но есть и второй вывод, считает латвийский дипломат. ЕС должен сохранить единое пространство внешней политики, в то время как Россия хочет вести диалог с максимум 6 странами Европейского Союза на сугубо экономические темы, полностью игнорируя единую политику Европейского Союза. Сегодня министры иностранных дел стран ЕС обсудили ситуацию в связи с действиями Москвы как на украинском направлении, так и в отношении других европейских стран. Резкое охлаждение между Москвой и восточноевропейскими государствами, в частности Чехией, грозит перерасти в нечто большее, чем дипломатический скандал. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель считает, что эскалация на востоке Украины вкупе с демонстрацией России своей военной мощи может поставить мир на грань новой холодной войны.
Наращивание российской военной мощи на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Это более 150 тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден. Мы должны поблагодарить Украину за ее сдержанный ответ и призвать Россию к деэскалации и снижению напряженности.
При этом экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что действия России на границе Украины сегодня напоминает ситуацию 2008 года.
Ну, у меня есть ощущение дежавю, к сожалению. И это дежавю не 2014 года, потому что в 2014 году я уже был в Украине и хорошо видел, как это здесь развертывалось и происходило. Это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла вот такая вот типа война, как сейчас идет на Востоке. Почти каждый день уже убивают украинского солдата, Украину кровоточит, так же как Грузия была против Грузии. Несколько раз эта история продолжалась, а потом где-то с начала 2008 года началась очень быстрая эскалация. Весной она пошла, там, подошла к пику, агрессия случилась в августе.
При этом Саакашвили указал на конкретные сходства. Во-первых, по мнению экс-президента Грузии, это военная пропаганда. Как в Донбассе, так и в Крыму действуют российские военные пропагандисты, которые, используя российские федеральные СМИ, рассказывают различные сценарии скорого падения власти в Киеве, как делали это в Грузии. По информации Саакашвили, сейчас Россия составляет некие эвакуационные списки в Донецке и Луганске, так же, как составляли списки в Цхинвале. Указал экс-президент Грузии на концентрацию войск под видом учений. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся, отметил политик. С тем, что Москва ведет наступление по всем фронтам, согласно грузинские спецслужбы, в частности, в отчете, представленном СГБ парламенту, говорится.
Экспансионистская политика Российской Федерации в Черноморском регионе и на Кавказе препятствует стабильному развитию страны и подрывает безопасность как Грузии, так и всех стран региона, а также Европы.
Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от Минских соглашений. В соцсетях и СМИ появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Продолжаем тему. Напряженность у границ Украины с Россией сохраняется. Отношение грузинских пользователей социальных сетей к происходящему выяснял Серго Бригвадзе.
Что вы думаете о ситуации в Украине?
Думаю, сейчас никто не сомневается в том, что там сложная ситуация. Я, как и большинство людей, следящих за происходящим, считаю, что Россия вновь выступает в роли агрессора. Об этом говорит и весь Запад. В этих конфликтах уже погибли тысячи человек. Агрессия будет только расти, если ничего с этим не сделать. Говорят, что на российской границе сейчас находится около 80 тысяч военных. Конечно, учитывая такое большое количество солдат, возникает вопрос, не перерастет это все в более масштабный конфликт. Но я не хочу верить в это. Война повлечет серьезные последствия для всего мира. Конечно, США не останутся в стороне. Понятно, во что это может вылиться. Так что надеюсь, что Россия все же отступит. У России сейчас напряженные отношения не только с Украиной, но и с Чехией, да и со всем миром. Дипломатические отношения напряжены. Кремль ведет себя очень нагло и необоснованно. Конечно, я не думаю, что Россия может быть заинтересована в полномасштабных военных конфликтах с Украиной. Но наверняка не обойдется без мелких локальных стычек. Вообще, эскалация ситуации в постсоветских республиках устраивает Российскую Федерацию. Во избежание развития такой ситуации Евросоюз и США должны начать говорить с Москвой в более жестком тоне. Сейчас мы имеем дело с большой исторической несправедливостью.
Я не особо слежу за событиями в Украине, но, конечно, сейчас все говорят о происходящем. Соответственно, определенная информация поступает и ко мне от друзей и близких. Считаю, что международное сообщество должно заступиться за Украину. Как никогда им сейчас нужна поддержка. Люди уже устали от войн, и новое не входит ни в чьи интересы. Этого нельзя допустить. Иначе проблемы возникнут у всего региона. Конечно, и у нас.
Я думаю, что мешать в задуманном России сейчас никто не будет. Запад не реагирует на происходящее должным образом, а значит, и не планирует заступаться за Украину. Соответственно, Россия там будет делать все, что посчитает нужным.
Думаю, никто не сомневается, что ситуация в Украине сегодня очень напряженная. То, как будут эти события развиваться, зависит не только от действий руководства Украины, но и от того, какую поддержку государству окажет международное сообщество. Если таковой не будет, то Россия всегда будет стараться продвинуть свои интересы, и Москве без разницы, придется в этот момент применять силу или нет.
Конечно, сейчас Грузия высказывает определенные предположения, страхи, но прогнозировать то, как будут развиваться события в Украине, не берутся даже эксперты. Но положителен тот факт, что война не началась до сих пор, как это предвещали многие конфликтологи. Конечно, ситуация тяжелая, и Грузия сейчас должна активно следить за происходящим, поскольку возникшее напряжение, агрессия могут быть перенаправлены и на другие, граничащие с Российской Федерацией страны. Но вообще, я думаю, что в интересы Москвы сейчас входит эскалация ситуации на границе. Таким образом, российские власти пытаются заработать политические очки. Во всяком случае, я так думаю.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Вакцинация населения от коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия задерживается. В начале года Минздрав планировал начать ее в первых числах апреля, но препараты из России до сих пор не поступили. О причинах задержки в материале Мурата Гукимухова.
По словам вице-спикера парламента Южной Осетии, врача-реаниматолога-анестезиолога Александра Плиева, в ближайшее время Минздрав сможет купить в России вакцины от COVID-19.
2000 доз хотят закупить за 2 миллиона. Ну, в принципе, там, можно сказать, символичная цена. Спутник Ви. Ну, там сейчас переговоры идут по другой вакцине. Ковивак, однократно, который делается. Но в основном спутник Ви будут покупать.
2000 доз, этого разве хватит?
Кто уже переболел, в принципе, ему не нужна вакцина, это же ясно. А по моим данным, где-то около 15 тысяч у нас точно переболело, если не больше. Где-то от 15 до 20 тысяч. В основном эти дозы, 2000 доз, это будут группа риска. Это врачи, медперсонал, который не переболел, и группа риска, которая работает с массовым скоплением людей. Вот они как бы вначале должны получить эту вакцину. А потом посмотрим. Нет, ну на 2000 мы не остановимся, конечно.
По официальным данным, ковидом переболело 2931 человек. То есть это те, кто был зарегистрирован и находился под наблюдением врачей. А вы утверждаете, что переболело более 15 тысяч человек. То есть получается примерно половина постоянно проживающего в республике населения.
Да, половина у нас практически переболела. Около 100 человек у нас умерло.
По словам Александра Плиева, вакцинация в республике задерживается. В начале года Минздрав планировал провести вакцинацию населения с начала апреля до конца мая. Но препараты до сих пор не поступили в республику. И причиной этому нерасторопность правительства. Поэтому Александр Плиев, как председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению, пригласил на завтрашнее заседание Президиума парламента министра здравоохранения и социального развития Георгия Тотчева, чтобы обсудить причины проволочек, говорит Александр Плиев.
Деньги-то, в принципе, есть, вот эти 72 миллиона, Российская Федерация еще в декабре, которые дала. Там есть и на выплаты медикам, и на закупку вот вакцины, и закупку других препаратов противоковидных. Мы так и не пропустили через изменения в бюджеты, и они как бы висят в воздухе разве, но они не могут быть использованы, пока не пройдут через изменения в бюджет. Я как раз сегодня вызвал представителя правительства в парламенте и с ним обсуждали этот вопрос. Я говорю, поторопитесь, выносите, присылайте в парламент, чтобы мы уже вовремя эти деньги освоили. Там нужна и соответствующая информационная подготовка, потому что народ не подготовлен, в интернете информации много такой отрицательной, очень многие как бы боятся. По этим вопросам я хотел с министром завтра поговорить, чтобы уже начали готовить и население.
По данным санитарных служб, на утро понедельника в красной зоне Республиканского многопрофильного центра проходит лечение 8 пациентов с диагнозом COVID-19. Среди них ни одного тяжелого, реанимация пуста. Под амбулаторным наблюдением остается 361 пациент. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухумицканвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
В офисе представительства Евросоюза в Грузии началась встреча власти и оппозиции. Предположительно, она будет заключительной, на которой партии обсудят новое предложение, сделанное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Документ включает 5 пунктов и предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Меле и совладельца телеканалом «Товари» Георгия Руруа, проведение системных избирательных изменений, реформы в сфере правосудия, перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году, если на предстоящих осенних выборах местные органы власти грузинская мечта не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента. Ранее стало известно, что крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» не планирует подписывать новый документ, предложенный президентом Европейского совета. Об этом заявил член партии Акаки Минашвили. Правящая грузинская мечта, оппозиционные партии Лело и стратегия Агмашинебели сообщили, что подпишут новый план. Лидеры Гирчи уже подписали соглашение Мишели и зашли в здание парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова помиловать совладельца телеканалом «Товари» Георгия Рура лишь после вступления в силу соглашения между властями и оппозицией. Зурабишвили говорит, что Руруа не соответствует критериям для помилования, однако она готова принять скандальное решение ради стабильности и будущего страны. Этот шаг, по словам президента, должен стать последним аккордом в процессе политического урегулирования. Мое решение будет осуществлено лишь тогда, когда партии с одной стороны подпишут окончательный документ и войдут в парламент, а представители ЕС и США с другой стороны заявят, что соглашение достигнуто. После этого в течение недели я подпишу акт о помиловании, заявила Зурабишвили. Оппозиционный политик, экс-мэр Тбилиси Гигио Гулава считает, что на местных выборах в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси оппозиционный спектр должен рассмотреть кандидатуру председателя Единого национального движения Ники Меле. На мой взгляд, пришло время оппозиции после объединения вокруг политзаключенного Меле объединиться вокруг Меле единого кандидата в мэры Тбилиси. Для этого я поддерживаю подписание оппозиции документа Шарля Мишеля, но бойкот парламента должен прекратиться после того, как Ника Меле выйдет из тюрьмы. Немыслимо, чтобы одновременно оппозиция сидела в парламенте, а Меле в тюрьме, написал Угулава в соцсети. В то же время, по его словам, если условия документа, предложенного накануне президентом Европейского совета, будут выполнены, оппозиционная манифестация 15 мая должна превратиться в торжественную манифестацию согласованных кандидатов.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неопределенность в связи с распоряжением Роспотребнадзора, который ввел новые требования для прибывающих из-за рубежа граждан России, сохраняется. В минувший четверг пресс-служба правительства самопровозглашенной Республики Абхазия распространила заявление, что оно не затрагивает граждан России и Абхазии, которые пересекают российско-абхазскую де-факто границу. Однако в пятницу портал «Интерфакс Туризм» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил о том, что российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо заполнять анкету, сдавать ПЦР-тест и уходить в самоизоляцию. Абхазские власти пока не отреагировали на эту информацию, продолжает наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны любым видом транспорта, необходимо заполнить анкету на портале госуслуг. В течение 3 дней со дня прибытия на территорию России пройти ПЦР-тест на COVID-19, а затем разместить результат на портале. До получения результатов исследования предписывается соблюдать режим изоляции. Ранее данная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина в интервью «Эху Кавказа» заявила, что до сих пор не ясно, касается ли данное распоряжение Абхазии. По ее словам, ясно только одно. Есть сообщение Кабинета министров Республики Абхазия от 15 апреля, что на граждан России, возвращающихся из Абхазии, и на граждан Абхазии, выезжающих в Россию, данные требования не распространяются.
Мы сейчас ждем официального обращения Роспотребнадзора. Я знаю, что в этом направлении правительство наше сейчас работает. Президент сейчас находится в Москве. Мы думаем, что это все будет решено в ближайшее уже время.
По словам Анны Калягиной, многие российские туристы едут в Абхазию уже вакцинированные. Она добавила.
Очень много туристов. Если уж они хотят в Абхазию ехать, то они поедут все равно в Абхазию. Ничего страшного в этом нет. Делают тест. Другое дело, это наши однодневные экскурсии. Другое дело, это люди, которые работают и ездят постоянно. И им на карантин садиться. Это вообще странная вещь. Есть какие-то деловые поездки. Решается вопрос, поэтому будем просто спокойно ждать.
15 апреля в СМИ появилась информация о том, что некоторые экскурсионные автобусы из Сочи развернулись на границе и не заехали в Абхазию, а туристы отменили брони. На вопрос, какова ситуация сегодня, Анна Калягина ответила.
Я могу сказать про нашу туристическую компанию. У нас ни одного отказа не было вообще. Да, вопросы задавали, просто чтобы понимать, нужно делать тест или не нужно. От брони не отказывались, даже когда я говорила, что возможно нужно, то от брони никто не отказывался. Больше всего вопросов было от турагентов, туроператоров и от тех, кто поедет в командировку. Вот у нас сейчас Академия гостеприимства открывается, ко мне приедут эксперты читать семинары. Понятно, что они хотят знать, там на 3 дня они заедут, нужно ли будет им потом 3 дня сидеть в карантине. Насколько я знаю, у коллег тоже все спокойно, бронирование продолжается.
Она надеется, что ситуация решится в скором времени, и страна продолжит готовиться к туристическому сезону. Между тем, ситуация на абхазо-российской границе после 15 апреля не изменилась. Житель Москвы Алексей Мухин приехал в Абхазию 16 апреля с коллегами на корпоративное мероприятие. О новых правилах Роспотребнадзора они не знали. Им позвонили знакомые и предупредили, что, может быть, придется сдавать дополнительный ПЦР-тест после посещения Абхазии. На днях Алексей Мухин с коллегами повторно пересек абхазо-российскую границу. Они побывали в Сочи и вернулись в Абхазию.
Когда вы пересекали границу, вы выезжали из Абхазии в Сочи. На границе вам кто-то сообщал о новых правилах? Вам говорили, что нужно заполнить анкету, пройти ПЦР-тест и так далее?
Нет, никак не предупреждали, поэтому у нас никаких дополнительных волнений на этот счет нет. То есть мы спокойно прошли в обычном режиме границу, причем и как в Абхазию, так и в Россию, и ни один пограничник нам не сказал, что какое-то дополнительное ужесточение будет.
Когда вернетесь уже в Россию, может быть, вы планируете сдавать тест или что-то узнать?
Ну, если потребность будет, то есть если нас обяжут, чтобы мы сдали эти тесты ПЦР, мы будем сдавать. А в ином случае, если мы не заболеем, для нас необходимости в этом нет.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Экспорт Грузии в марте показал значительный рост, вернувшись к допандемическим показателям 2019 года. В правительстве отрапортовали о первых признаках оживления экономики, однако эксперты предполагают и предлагают дожидаться конца первого полугодия. Иракли Урагвеледзе с подробностями из Тбилиси.
Сегодня Грустат опубликовал развернутые данные внешней торговли за первые 3 месяца 2021 года. Большинство наблюдателей обращают внимание на экспорт, как на один из важных каналов поступления валюты в казну. В марте он в сравнении с тем же месяцем 2020 года вырос более чем на 30%. Положительная динамика марта в значительной мере компенсировала провальное начало года с 16% спадом в январе и минимальным 3% ростом в феврале. По мнению ряда аналитиков, снижение внешнеторгового оборота Грузии замедлилось. В январе-марте 2021 года оборот составил 2 миллиарда 770 миллионов долларов, что всего на 0,3% уступает показателям того же периода прошлого года. При этом экспорт вырос на более чем 5%, а импорт сократился на 2,5%. Отрицательное торговое сальдо составило чуть более 40%. Правительство Грузии со сдержанным оптимизмом комментирует обновленные данные статистики. По словам министра экономики и устойчивого развития Наты Турнава, положительная динамика свидетельствует о поэтапном завершении кризиса.
Экспортные показатели марта 2021 года превзошли аналогичные результаты 2019 года, который стал рекордным для Грузии по объему экспорта. Поэтому у нас очень позитивные ожидания, несмотря на большую опасность приближения третьей волны. Экономика Грузии возрождается. Местное производство расширяет свои экспортные возможности и выходит на новые рынки.
Сказала министр. Согласно отчету Грустата, в январе-марте 2021 года медные руды и концентраты возглавляли перечень экспортно-товарных групп. Почти 160 миллионов долларов или почти 20% от общего объема. На втором месте легковые автомобили, на третьем ферросплавы, на четвертом виноградные вина. В списке лидеров импорта также легковые автомобили, изделия из медных сплавов и нефтепродукты. По словам Анны Кварацхелия, председателя наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Грузии, рано говорить о сдвигах, опираясь на показатели лишь одного месяца.
Состояние экономики оценивается по многим критериям, и делать выводы пока преждевременно. В целом, по сравнению с абсолютно провальным 2020 годом, торговля оживает во всем мире, и Грузия не может стоять особняком. К тому же, не стоит забывать реэкспорт подержанных автомобилей, практически замороженный в 2020 году, вернувшийся в лидеры как статья экспорта. Не стоит сбрасывать со счетов и удвоение экспорта орехов в сравнении с неурожаем орехов в прошлом году. И на этом, пожалуй, все. Говорить о каком-то оживлении не приходится.
Впрочем, по словам бывшего начальника статистического ведомства профессора Иосифа Арчвадзе, состояние дел в торговле является верным индикатором замедления спада.
Экономика Грузии долгое время находилась в упадке. Однако мы также видим, что по сравнению с январем и февралем ситуация постепенно улучшается. Падение ВВП замедляется, и главное, растет количество вновь зарегистрированных, ориентированных на экспорт предприятий на 56%. Теперь главное, чтобы последнее слово не осталось за пандемией. И если с минимальными потерями и без локдаунов выйдем из третьей волны, у нас будет более серьезный рост, поскольку экономика в значительной степени открыта. Появились первые туристы из-за рубежа, а мобильность граждан увеличилась.
Что касается основной пятерки внешнеторговых партнеров Грузии, то за прошедший год пандемии она не претерпела изменений. Лидер Турция с 418 миллионами долларов, затем Россия 329, Китай 292, Азербайджан 250 и США 160 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Планы президента самопровозглашенной республики Абхазия Асланабжания по приватизации абхазской энергосистемы заставили нашего сухумского блогера из Идучания вспомнить другие примеры приватизации в послевоенной истории Абхазии. Ничего утешительного она там не нашла. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
На прошлой неделе президент Абхазии Асланабжания, выступая на собрании районного актива, сообщил о глобальной подготовке страны к курортному сезону, так как в этом году он ожидает большой поток туристов, в том числе и в Восточную Абхазию. Президент возлагает надежды на серьезный инвестиционный проект – Тамышскую базу отдыха. Строительство этого кемпинга началось в его родовом селе в январе нынешнего года. Асланабжания призвала чамчирцев к проведению генеральной уборки территории, в особенности вдоль центральной трассы. Вспомнился Ленин с бревном. Возможно, сам Бжания возглавит это шествие с вениками и лопатами. А если серьезно, то этот призыв к чистоте был первым поручением президента новому главе района. Других поручений не прозвучало. Однако были оглашены вдумчивые планы президента по выходу из экономического и энергетического кризисов. Это разработка единой концепции по строительству вдоль трассы, той самой, которую мы почистим, и продажа объектов энергетики. Планы, конечно, долгоиграющие, так как от туристической темы в условиях пандемии за версту разит невосяками, как, впрочем, и от остальных проектов нашего президента. Страна тем временем совершенно не готова к курортному сезону, и сегодня, за месяц до его официального открытия, больше напоминает замороженную стройку, чем курортный рай. Не прибавляют оптимизма и бытовые условия, регулярное отсутствие света и периодической воды, и новый рост заболеваемости COVID-19, по поводу которого теперь в Абхазии, осознавая низкий уровень медицинского обслуживания, мрачно шутят: нас ждет курортно-ковидный сезон. Вряд ли туристу, даже неприхотливому российскому, захочется на отдыхе мириться с отсутствием света и воды. А реальность такова, что за минувший год потребление электроэнергии в стране увеличилось на 25%. Это в условиях веерных и невеерных отключений и простоя большинства промышленных предприятий. Логично предположить, что прогнозируемый нашим вдумчивым президентом большой поток туристов означает еще дополнительные к майнингу проблемы с электричеством. Но самая главная неуверенность, на мой взгляд, связана с несогласованностью действий абхазского руководства с российскими властями. Так как, к примеру, случилось на прошлой неделе, когда 15 апреля Роспотребнадзор неожиданно ввел новые правила пересечения границы для россиян. А в Абхазии ни в одном ведомстве понятия об этом не имели и до сих пор не могут дать внятного ответа. Как будут работать эти правила? Распространяются ли они на граждан Абхазии, которые в большинстве своем являются одновременно гражданами России? Но вернемся ко второй надежде нашего президента по выходу из экономического кризиса – распродаже энергетических объектов или приватизации энергосистемы россиянами. Надо привлекать людей с деньгами. Значит, они будут претендовать на часть этой собственности, сказал Аслан Бжани, и стало понятно, что он уже знает этих людей. Надо ли говорить о том, каким образом будет развиваться наш допотопный туристический бизнес и как поднимутся цены на туристический и курортный отдых в Абхазии, если стоимость электричества увеличится многократно. У нас есть опыт приватизации. Это бесконечная тема. Ее лучше иллюстрировать. Когда второй президент Сергей Багапш объявил о продаже визитной карточки страны гостиницы «Абхазия» в Сухуми, народ засыпали обещаниями о молочных реках и кисельных берегах. Багапш заверял нас, что деньги, полученные от этой сделки, станут серьезным вкладом в экономику страны и помогут ей встать на ноги, что объект, который сгорел в результате пожара 1985 года, будет восстановлен в кратчайшие сроки. Как бы то ни было, но у народа разрешения никто не спрашивал. И объект ушел без всякого молотка. Вместе с прилегающей к нему гостиницей Ткварчал в придачу. Что случилось с деньгами, которые поступили в фонд приватизации при президенте, никому не известно. Но всем ясно, что никакого экономического чуда не произошло. А сам объект вот уже более десятка лет стоит в таком же развороченном состоянии, как после пожара. Но проданы. Пожалуй, это самая громкая история. Но есть примеры продажи памятников культурного наследия за условный рубль, которые так же, как и все остальные приватизированные объекты, не принесли никакого положительного экономического эффекта для страны. Есть даже объекты, которые продавались недобросовестным пользователям, и неудивительно, что они по сей день не выплатили даже их остаточную стоимость. Однако тема распродажи всего и вся по-прежнему остается самой востребованной темой для руководства нашей страны. Думаю, что феномен заключается в том, что эти грабли значительно повышают уровень благосостояния отдельно взятых чиновников. И это и есть та самая коррупция, которая позволяет определенной группе людей жить более чем роскошно в нищей, но богатой ресурсами стране. И вот что я думаю незадолго до исторического события годовщины правления Аслана Бжани. На что способен президент и его правительство, мы уже знаем. Без света, воды, пенсии и прививок, но с майнингом по всей стране. Оппозиции, которая могла бы отстаивать национальные интересы, у нас нет. Но есть план гармонизации законодательства России и Абхазии, любезно предложенный Россией. Зачем так мудрить? Мы же отстаивали свою независимость не для того, чтобы кто-то стал президентом, премьером или министром. И если у нас не получилось независимостью, так как мы можем выбирать только торгашей, распродающих нашу страну, то не надо ничего гармонизировать. Просто попросимся в состав России. В этой большой стране найдутся более эффективные менеджеры, которые позаботятся и о завозе прививки в свою губернию, и о своевременной выплате пенсии и зарплат. И будет нам счастье. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачани» из Сухума.
Соцсети в Абхазии продолжают бурное обсуждение вопроса, который, казалось бы, должен решаться в дискуссиях профессионалов. Спор о том, каким быть новому фонтану на Приморской набережной в столице самопровозглашенной республики. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни моя фейсбучная лента нежданно-негаданно оказалась забита постами и комментариями участников дискуссии, которые яростно спорят о строящемся на Сухумской площади Сергея Багапша фонтане в несколько ярусов. Вопрос трудно отнести к судьбоносным, но число комментариев только к одному из постов на эту тему перевалило уже за 200. Причем, похоже, многие их авторы в реальности фонтан не видели, судят о нем только по выложенным фоткам. Вот несколько текстов, позволяющих судить о ходе спора. Вот этот торт, в кавычках, украсит площадь перед морвокзалом в славном городе Сухумчике. Ужас в том, что народу оно чудо понравится. Народ будет восторженно плескаться сам и плескать своих детей в водах этого сооружения, делать селфи и водить сюда невест с женихами и шампанским. Когда рушатся институты, им на смену всегда приходят Охлос и Али. Олигархи. Первым достаточно хлеба и зрелищ, вторые сосут ресурсы. Конец цитаты. Стал многим поперек горла этот фонтан. Занять себя явно больше нечем. Сколько экспертов в архитектуре и ландшафте на одну маленькую Абхазию. Высокоинтеллектуальный снобизм, это называется, если культурно. Конец цитаты. Явно в связи с этим затянувшимся интернет-диспутом пользователь под ником Ираклий Ашуба опубликовал статус с таким началом: если раньше наше население строго делилось на сторонников власти и оппозицию, то сегодня жители столицы, например, разделились тоже по политическим признакам, но более конкретно на тех, кому нравится фонтан, и тех, кто к фонтану испытывает такую личную неприязнь, что даже кушать не может. Конец цитаты. Далее автор высказал убеждение, что критикуют фонтан сторонники прежней власти, а защищают сторонники нынешней. Но потом все-таки решил, что это была бы чрезмерная политизация происходящего, и продолжил. Возможно, конечно, что просто у всех разные вкусы. Конец цитаты. Разумеется, страсти по фонтану – это весьма яркий, но при этом лишь один из примеров того, как в абхазском интернет-сообществе время от времени возникают, подобно маленьким смерчам, такие споры. Относительно «варварской» в кавычках обрезки деревьев на центральных улицах Сухума, туристского логотипа Абхазии и так далее. Истории известно, что на вкус и цвет товарищей нет, но в наше время, когда многие чуть ли не переселились жить в соцсети, для любителей во что бы то ни стало отстоять свое единственно правильное мнение, вообще раздолье. Эхо Кавказа обратилось сегодня к абхазскому фотографу, режиссеру документального и художественного кино Ибрагиму Чкадуа с просьбой поделиться своим мнением и о возводимом фонтане, и об оптимальной форме подобных дискуссий.
Очень важно, исходя из тех архитектурных стилей, которые есть в Сухуме, там модерн есть, конструктивизм есть, ампир есть сталинский, это из таких более-менее четко прослеживаемых стилей. То есть надо исходить из этих стилей, когда что-то делаешь. А то, что касается фонтана, ну там вот этот всадник, который панно есть, там такой ближе к, такой, к модерну, поэтому надо как-то было из него исходить. А этот фонтан, он такой псевдобарочный, и поэтому он никак там не смотрится. И очень важно, чтобы было ясно, кто автор этого проекта. Если это чиновник, то это изначально неправильно. Чиновник не должен решать несвойственные ему задачи, я имею в виду, там, по стилю, по архитектуре, там, по стилизации и так далее. А если это сделал какой-то архитектор, но мы опять же не знаем авторства. Эта проблема анонимности, она всегда у нас доминирует и в принятии таких решений, да и зачастую и в политике, и в общественной жизни. То есть какие-то заявления постоянно появляются. И поэтому эту сферу хорошо осваивает там Фейсбук и другие соцсети. И зачастую тоже анонимами осваивается, потому что там нет ответственности. Я считаю, что надо людям собираться. Есть несколько уровней принятия решений по официальным сообществам, общественными советами. Если надо будет, то и референдумом, если это такая очень масштабная задача. Телевидение может собрать. Опять же, очень важно, чтобы это было репрезентативно. Я имею в виду, чтобы там люди были не случайные, а которые реально должны и могут, этим, могут это обсуждать. И, во-вторых, очень важно, чтобы там был модератор, который сможет умело вести дискуссию и к справедливому какому-то итогу, чтобы могли все прийти. Потому что один крикливый просто истерик или там еще не знаю, какие у него качества будут, он может перекричать толпу профессионалов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эффект разорвавшейся бомбы произвело заявление вечером в субботу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра внутренних дел Яна Гамачика о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в чешском селе Врбетице в октябре 2014 года. Тогда погибли 2 человека. В розыск объявлены въехавшие в Чехию незадолго до взрыва граждане России Александр Петров и Руслан Баширов. Это те самые люди, которые обвиняются в попытке убийства в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году. Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, которых назвала сотрудниками спецслужб. Россия в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, фактически парализовав его работу. Журналисты русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский и Марк Крутов об известных и неизвестных деталях этой истории.
Первый вопрос, который приходит в голову человеку, прочитавшему сообщение о том, что российские агенты могут быть причастны к взрывам на складах боеприпасов в Чехии, это зачем понадобилось России взрывать такой склад в стране НАТО, идти на такой риск?
Да, безусловно, такая версия существует, и она подтверждается сообщениями и заявлениями официальных чешских лиц, которые были сделаны еще до того, как стало известно, что к этому взрыву причастны российские агенты. Это версия о том, что на этом складе хранилось, и не просто хранилось, а ровно вот в те дни, в день взрыва или на день после взрыва, должно было передаваться покупателю, хранились боеприпасы, заказанные болгарским торговцем оружием, заказанные болгарской фирмой. И если раньше этим вся информация ограничивалась, что это просто фирма из Болгарии, то сейчас уже СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в чешских спецслужбах и в полиции прямо говорят о том, что речь идет о болгарском предпринимателе Емельяне Гебреве, который действительно продавал и покупал оружие, и который полгода спустя после взрывов в Врбетице был отравлен новичком. Почему Гебрев стал жертвой отравления новичком? Опять же, до истории Врбетице были разные версии. Основная из них заключалась в том, что это могла была быть месть за его поставки оружия в Грузию в 2008 году во время российско-грузинской войны, что это могла быть месть за его поставки оружия Украине в 2014 году, опять же, в разгар российско-украинской войны. Теперь к этому добавилась еще одна версия, что оружие, которое хранилось на складе в Вербетице и которое должен был купить Гебрев, предназначалось для отправки в Сирию, ну и, естественно, не правительственным войскам Башара Асада. Теперь очевидно, что вот эта версия как бы становится понятной, четкой, что пытались уничтожить оружие, которое должно было попасть в одну из этих стран, а после этого еще и отомстить самому Гебреву. В результате отравления пострадал не только он, но и его сын, и еще один из менеджеров его компании.
Скажите, а Гебрев умер?
Нет, Гебрев выжил в результате покушения, как выжил его сын, как выжил и вот этот сотрудник его компании. Другое дело, что несмотря на то, что расследование болгарское официально привело как бы к предъявлению обвинений сотрудникам ГРУ, сами анализы, например, крови Гебрева, которые были сделаны тогда, в 2015 году, таинственным образом пропали из финской лаборатории. В общем, с этим делом тоже много связано странных вещей, но заключение болгарских официальных лиц было вполне однозначным и недвусмысленным, что его пытались отравить сотрудники ГРУ. Было названо 3 фамилии, но независимым расследователям удалось установить 8 человек, которые входили в группу, которая пыталась отравить Гебрева. И что самое интересное, пока по данным расследователей, несколько из этих людей, возможно, были в Чехии вместе с Чепигой и Мишкиным вот ровно в те же дни с 11 по 16 октября 2014 года, когда произошли взрывы на складе в Врбетице. Взрывов на складе было 2, и пока мы не знаем точно, существует ли у чешской полиции или чешских спецслужб четкие доказательства причастности ГРУ ко второму взрыву, он произошел гораздо позже, в декабре. Пока чешские спецслужбы говорят, что этот взрыв, первый, 16 октября, вообще не должен был произойти. Устройство должно было сработать потом, пока вот существует версия, что это должно было произойти уже в Болгарии, когда оружие будет туда привезено. Но хочу подчеркнуть, что информация о том, что оружие в Вербетицах предназначалось для Болгарии, появлялась и раньше, до того, как мы узнали о том, что эти взрывы осуществляли Чепига с Мишкиным, вероятно. Теперь, когда сейчас, очевидно, спецслужбы чешские собираются частично хотя бы какие-то новые данные обнародовать, мы, возможно, узнаем новые подробности.
Мы говорим о событиях 2014 года. Имена Чепиги и Мишкина стали известны, ну, скорее, как Петров и Баширов, тоже несколько лет назад. Почему, как вы полагаете, вот эти выводы и обнародование этих выводов были сделаны сейчас?
На этот счет счет есть несколько разных версий, но если вы вспомните, за последний месяц, 18 марта, в Европе произошло сразу несколько спецопераций, в результате которых были выявлены российские шпионы, в том числе и сотрудничающие с ГРУ. Это операция в Болгарии и операция в Италии, где был арестован капитан военно-морских сил этой страны. Я разговаривал неделю назад, задавал этот вопрос расследователю Беллингкэт Христо Грозеву, и он высказал версию, которую я слышал еще от нескольких людей, ну и она приходит действительно на ум, что с приходом новой американской администрации, приходом к власти Джо Байдена, американские спецслужбы, возможно, стали, что называется, давать своим европейским партнерам какие-то наводки, какие-то знания, делиться с ними какой-то информацией, которая у них была, но которой американская президентская администрация не делилась с европейскими партнерами до этого времени. Ну, это, естественно, лишь одна неофициальная версия, но вопрос такой, безусловно, возникает, потому что 7 лет — это, да, действительно довольно большой срок, и нужно какой-то ответ на вопрос, почему именно спустя это время, именно сейчас все это происходит.
Рассказывал журналист-расследователь Марк Крутов, с ним беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.